Глава вторая. Шпион, конечно, будучи магом 12-го разряда, просто сжег на себе сеть с заклинанием огненного покрова. Но на него тут же накинули еще одно, да взрывали рядом с ним огненные шары, чтобы его дезориентировать, но не убить. Смогли задержать, чтобы мой отряд архимагов подоспел к нему и осыпал его пару оглушающих воздушных заклинаний шокового удара. Попадая в голову, они вызывают шок, но не убивают. Досталось и Пету. Мохнатая тварь валялась рядом с хозяином. Ясное дело, только ловко прикидывалась оглушенной. Пету убить, хозяина связать и взять с собой, велел я. «Но такой бы хороших денег стоит», — возразил мне Теоном. «Я тут отдаю приказы», — напомнил я, — «размозжите твари голову». Архимаги были недовольны таким разбазариванием ресурсов, но что делать? Двое из них скостовали молот гнева, и тварь осталась без головы. «Все, забирайте пленника, я обыщу здание и присоединюсь к вам позже», — велел я. «Не забудьте скостовать для меня портал в условленном месте через час». Это мы обговорили заранее, поэтому без дальнейших вопросов архимаги открыли портал, и весь отряд покинул поместье. То, что ушли молча, не означало, что вопросов у членов отряда не осталось. К примеру, почему я еще кого-то с собой не оставил для обыска здания? Или чтобы хотя бы постоял на стреме, пока я буду обыскивать здание. Место тут хоть и было достаточно уединенным, но все же был риск, что кто-то в соседних поместьях услышал шум, с которым ломали барьеры, сообщил в столицу. Но я воспользовался привилегией командира ничего не объяснять. Не могу же я признаться, в конце концов, что собираюсь выпотрошить убитого высшего демона, чтобы изъять из него ценнейший трофей. Для них он был обычным демоном, поэтому которого в потрохах ничего ценного не имеется, помимо источника. А он не так дорого и стоит. Ценная добыча для какого-нибудь обычного портального охотника, но не для нашего уровня. С потрошения Пэта я и начал. Изъяв ценный ресурс, прихватил и источник. Потом сжег тело огненными шарами, чтобы непонятно было, что его вскрывали. И только после этого полез в здание искать тайники. Прислуга, повар и несколько горничных так и валялись оглушенными после встречи с архимагами, так что я просто их связал и вставил кляпы. Начал обыск с кабинета, ничего не найдя, пошел в спальню. Работал, прислушиваясь к тому, что происходит за пределами дома. В любой момент мог подойти патруль из столицы, вызванный на шум. На дворе все еще была глухая ночь, так что в том, что я смогу незаметно уйти, я не сомневался. В спальне нашел тайник в стене, он оказался набит бумагами. Также в нем лежал с десяток артефактов и несколько кошелей с золотом. Уложив все это в припасенную сумку, я покинул дом. Конечно, тут может быть еще один тайник, где-нибудь в подземелье, но туда я спускаться не был готов. Легко сбежать, когда ты на втором этаже огромного дома, в случае появления тех, кого заинтересовал шум. Полно окон, кидай эспандер в ту сторону, с которой никого нет, да и убегай. А вот из подвала в такой ситуации сбегать затруднительно. Принялся перемещаться подальше от дома при помощи эспандера. Выскочив из него во второй раз, услышал неподалеку разговор.
«Окружаем да потихоньку, чтобы взломщики не услышали и не сбежали, пока есть дыры».
Меня от говорившего отделяло только несколько деревьев и кустов, и этого едва хватало, учитывая, что листьев из-за времени года на них не было, поэтому пришлось забыть про прощу и перемещаться незаметными бросками эспандера рукой, и только через пару сотен метров я решился снова встать во весь рост и взмахнуть прощой. Больше никаких проблем не было. Портал для возвращения я предусмотрительно приказал открыть в 4 километрах от дома, где мы навели шороху, так что, добравшись до места, сидел там в ожидании в полном одиночестве. Сразу после того, как вернулся в лагерь, выгрузил полезные для клана трофеи и деньги в своем шатре, а все бумаги из тайников шпиона понес к Келлерту.
«Отлично», — одобрительно кивнул он. «Я посмотрю их на предмет чего-нибудь полезного для нас, прежде чем передать вместе с пленником лорду Жардену. А ты отправляйся обратно в Сесерию, проверь, закончен ли ремонт в том лагере. Если закончен и туда уже ввели военные части, то проверь тот лагерь, где уже видели сесерийских военных. Ну а если нет, то сразу возвращайся домой».
В принципе, я и сам собирался сделать все именно так, но Келлерт все же начальник, так что должен отдавать приказы. Кивнув, отправился на миссию. Первой точки были перемены, но не те, что мы ожидали. Ремонт, по моим ощущениям, был почти закончен, но никаких военных в отремонтированных бараках еще не разместили. Сразу отпала необходимость визита по другому адресу. Нет, мне было любопытно, как там обстоят дела, конечно, но слишком часто там шляться нельзя. Если засекут вражеского разведчика, быстро оттуда войска перебросят в другое место, ищи их заново. Так что вернулся в лагерь, сделал доклад Келлерту, да и пошел спать. Вылазка следующей ночью, наконец, принесла результат. Лагерь, где делали ремонт, начал заполняться военными. Их тут уже были тысячи. Сразу по возвращении отправился во второй лагерь. Повезло, он тоже не опустел. Вернувшись, доложил Келлерту, и он кивнул. Время для следующей атаки пришло. Утром отправились на доклад к ректору. Тот тут же повез нас к королю. Только мы вошли и начали делать доклад, как ворвался Синишаль.
«Ваше Величество, атакован город Синиш, расположенный прямо на границе с Лукским графством». «Это что же, противник решил расширить захваченную территорию?» — негодующим голосом сказал король. «Надо срочно перебросить туда войска и отбить город».
«Если позволите, Ваше Величество, позволил я себе вмешаться. Все, и король, и ректор, и Келлерт посмотрели на меня в изумлении, как если бы табуретка заговорила». «Ну да, я тут на птичьих правах, ниже всех по статусу, а они привыкли, что без королевского разрешения тут только ректор, как брат короля, и может что-то сказать».
«Говори», —
тем не менее разрешил король. Я посмотрел на стоявшего в дверях Синишаля, потом на короля. Тот правильно понял мой взгляд и велел Синишалю выйти и плотно прикрыть за собой дверь. «Ваше Величество, это наверняка ловушка», — сказал я. «Уверен, что враг тщательно изучил местность около города, чтобы спровоцировать нас и заставить перебросить спешно войска в местность, которая не очень знакома нашим генералам. Наверняка они там и засады уже запланировали, где устроить. После недавней победы наши силы примерно равны, и они хотят, заманив нас в ловушку, перебить побольше сил у нас, чтобы снова получить преимущество по численности».
«И что ты предлагаешь?»
— изумленно спросил король. «Насколько я помню, этот город не имеет никакого стратегического значения. Он в своеобразном тупике из-за замыкающих его с трех сторон гор и, по идее, вообще должен бы быть частью Лукского графства. Наверняка в этих горах уже и полно засад, где сидят полки врага. Пусть захватывают его беспрепятственно, без всякого сопротивления с нашей стороны. Пусть их воины устанут, сидя бестолку в засадах на холодных камнях, а потом, вернувшись в лагеря, свалится в сон без задних ног. Тут мы и атакуем те два лагеря, местонахождение которых мы уже выяснили. Снова мощным отрядом магов проредим ряды элиты, а обычными отрядами завершим разгром. Ну а если противник вместо эвакуации захочет подкинуть подмогу, тем хуже для него. Мы будем полностью к этому готовы, перебросим в это место все свои части и, уверенно владея местностью, усугубим его потери. Еще одно-два таких же победоносных сражений, и после этого вопрос возвращения Синежа, как и Лукского графства, можно решать уже на переговорах по праву сильного. Кстати, стоит подумать и над тем, чтобы потребовать у врага отдать прилегающие к Лукскому графству территории глубиной в пару сотен километров. Там много рудников, медь, олово и даже серебро. Но ни в коем случае не присоединять новую территорию к Лукскому графству, сделать отдельное графство или герцогство, потому как если все это станет одним графством, то оно слишком усилится так недалеко и до сепаратизма. В воздухе повисла тишина, потом король кашлянул и сказал, обращаясь к брату.
«На каком, говоришь, курсе у тебя учится этот парень?»
Ректор прекрасно знал, что королю известен ответ на этот вопрос, но все же ответил.
«На первом, Ваше Величество». «Не думал над тем, чтобы поменять профиль Академии на военный университет?» — спросил король. «Ну ладно, шутки в сторону. Мне понравилось то, что я услышал. Кто согласен с предложенным планом, высказывайтесь по очереди». «Звучит очень разумно», — пожал плечами ректор. «Но я не военный, пусть лучше Келлерт выскажется». «Согласен с предложенным планом, Ваше Величество», — тут же высказался и Келлерт. «Ну что же, тогда и будем его придерживаться», — сказал король. «Пусть противник один день потешится, захватив наш город. Зато ночью мы устроим ему очередную военную катастрофу.
Затем король рявкнул, заставив всех вздрогнуть.
— Сенешаль, созывай моих сыновей. Устроим военное совещание.
— Сей момент, ваше величество! — крикнул сенешаль из-за двери. Сыновья и их заместители прибыли в течение 5 минут. Зайдя внутрь, недовольно покосились на нас с Келлертом. Кому же понравится видеть каждый раз, когда король зовет на военное совещание, что вначале монарх явно советовался с нами? Дальше король повел себя очень искусно. Дал высказаться сыновьям и их заместителям. Как и следовало ожидать, все они рвались в бой. Правда, кроме полковника Гансела, тот единственный призвал к осторожности, предложив подумать вначале над тем, что замыслил противник этой атакой. Уже затем король взял слово сам.
«Мы не будем играть по правилам противника. Пусть подавят с этим городишкой. К счастью, у нас есть информация о 2 лагерях противника, где сосредоточены его значительные силы. Дождемся ночи и нападем на них».
Король говорил с таким решительным видом, что никто из сыновей, тем более генералов, не решился с ним спорить. Все тут же согласились с новым планом, принялись обсуждать детали, снова сделав упор на полной секретности вплоть до момента атаки. Закончилось совещание тем, что король подозвал к себе Гансела и сделал его генералом вместо полковника. Он по-прежнему остался заместителем Тибора, но теперь соответствовал по званию такой высокой должности. Взгляды принцев не были особо довольными. Они помнили, что только Гансел призвал к осторожности, угадав последующий план короля. Ну и хорошо, по крайней мере, теперь они перестали коситься на нас с Келлертом, найдя нового козла отпущения в его лице. Ничего-ничего, ради генеральского звания, которым наверняка мечтал, потерпит. Атаку мы наметили на 3 часа ночи. За 2 часа до нее я лично навестил оба лагеря, оценив еще раз всю местность с почтительного расстояния, и убедился, что вражеских войск там и там полно. После этого мы провели еще одно совещание у короля, в этот раз распределяя конкретные участки фронта между теми или иными частями. Наш отряд должен был напасть вместе с 3-м корпусом на 1-й лагерь. Ну а на тот лагерь, что недавно отремонтировали, выделили силы 1-го и 2-го корпусов. 4-й недавно сформированный корпус остался в резерве. Местность у 2 лагерей, что мы собирались атаковать, не благоприятствовала тому, чтобы сразу перебрасывать туда много войск. Мы бы мешались там друг у друга под ногами. Вот если противник решит устроить там генеральное сражение, перекинув подкрепление из других лагерей, тогда и этот корпус пригодится. Но всех грандмагов и архимагов из него собрали, чтобы усилить ударную группу магов, которая первой нападет на 1 лагерь, и через 7 минут после этого обрушится на центр 2-го вражеского лагеря. В прошлый раз эта схема себя великолепно зарекомендовала, поэтому ее решили использовать и в этот раз без всяких колебаний. Наконец пришло время выступать. Я настоял на том, чтобы в этот раз разбираться с патрулями, отправили лучших специалистов по этому делу из наемников. Как скоро выяснилось, они меня не подвели. В этот раз мы атаковали оба лагеря внезапно. Патрули были сняты наемниками безукоризненно. Я собрал сокланов вокруг себя и врубил усадебный артефакт. Первые 7 минут все наши самые серьезные маги будут громить другой вражеский лагерь, так что нам придется быть готовыми к тому, что можем получить проблемы, столкнувшись с серьезными вражескими магами ближе к центру. И нужно быть способными продержаться до подхода наших магов. Первые 5 минут мы уверенно пробирались сквозь вражеские порядки, громя всех, кто попадался на нашем пути. Потом я велел притормозить продвижение, услышав впереди характерный шум высокоуровневых заклинаний, которые используют только грандмаги и архимаги. Слева от нас шел 3-й корпус. Похоже, что кто-то из него слишком быстро бежал вперед и наткнулся на серьезных вражеских магов раньше нас. В этот раз, как и в предыдущей битве, все получили четкие инструкции не лезть на рожон. Нам нечего противопоставить серьезным магам врага, пока не прибудут наши. Мы должны только выявлять места, в которых они находятся, чтобы потом сообщить о них нашим сильным магам. Но, видимо, кого-то взяло ретивое. Земля затряслась от мощных ударов совсем рядом, и я дал сигнал отступать. Но немного припоздал, Видимо, смельчаков, спровоцировавших вражеских магов, было немного, и с ними быстро разобрались. А затем, воодушевленные уверенной победой, вражеские высокоранговые маги рванули на нас. Сразу несколько мощных заклинаний — огненный шторм, огненный болид, ледяной торос — врезались в наш барьер, скастованный усадебным артефактом, который был в дополнительной сумке на моем боку. Сразу после этого я движением руки его вырубил. Три мощных заклинания выдержал, и дальше рисковать нельзя, может разрушиться. «Шустрее отходим!» — рявкнул я. На вид мощных заклинаний, разлетевшихся мой барьер, подействовал еще лучше, прям-таки волшебным образом. Полсотни человек, бывших около меня, рванули прочь от вражеских магов с такой силой, что пришлось их догонять. Ну и повезло, что слева на группу вражеских магов кто-то снова напал. Очередные энергичные и не очень дружившие со здравым смыслом и приказами начальства смельчаки. И враги, не став преследовать нас, обрушились всей своей мощью на них. Ну и вполне возможно, они боялись слишком уж быстро бежать за отступающим отрядом. Очень часто так на поле боя заманивают в западню. При наличии боевого опыта ты уже дважды подумаешь, стоит ли мчаться вдогонку поспешно отступающему неприятелю с той же скоростью, отрываясь от своих основных сил. Мы, проявив благоразумие, отступили еще на сотни метров. И уже здесь таки дождались появления нашего отряда грандмагов и архимагов. Они обрушились на врага, как гнев Господень. В центре вражеского лагеря, куда они высадились при помощи порталов, стало светло, как днем, от той массы высокоуровневых заклинаний, что они обрушили на врагов. «Зеленую ракету!» — рявкнул я, и Корнел тут же достал и запустил ее в направлении той группы магов, от атаки которой нас спас магический барьер двумя минутами ранее. 7 минут буйствовали наши маги на поле боя, сокрушая любое сопротивление. Опыт предыдущего поражения в такой же ситуации несколькими ночами ранее заставил противника начать открывать порталы, чтобы сбегать практически сразу же, как первые мощнейшие удары обрушились на него. Кто-то, кто не успел или не располагал достаточным количеством архимагов, чтобы открыть портал и сбежать, сдавался в плен. Но не все оказались такими умными, некоторые все же пытались сопротивляться. Вот их наш отряд грандмагов и архимагов и раскатал в пыль, прежде чем отбыть снова в другой атакованный лагерь, на случай, если враг там приободрился или перебросил туда подкрепление. Мы и сами старались держаться подальше от нашего отряда магов, пока он не отбыл. Ночь все же. Легко перепутать, кто враг, а кто нет. Но тут же, когда отряд отбыл, бросились снова в атаку. Серьезного сопротивления теперь оказать нам было некому. Мы победили, и в этот раз я воспользовался плодами победы еще более плодотворно, чем в прошлый раз. До меня дошло, что у серьезных вражеских магов полно макронов, а значит, часть из них погибла на поле боя вместе с хозяевами, когда лагерь атаковал наш отряд грандмагов и архимагов. Попросил вида, не открывая того, что это мой заказ, учредить для наемников премии за тела макронов, что удастся притащить с поля битвы. Так что в этот раз, когда мы вернулись в лагерь, я получил сразу 3 трупа макронов. Расплатившись с командиром наемников, приказал отволочь их за пределы лагеря в укромное место, где добыл сердца и источники, а потом трупы сжег магией. Не уверен, что все эти макроны принадлежали сесерийцам, у нас же тоже были потери». Но трупы в любом случае никому особо были не нужны. Их точно искать никто не будет. Доуэлс, военный лагерь. Пойманный Келлертом на горячем, куратор практики, посланный на войну, чтобы искупить честной службой свою вину, очень болезненно воспринял тот неприятный факт, что оказался вдруг в составе отряда, который возглавляется Келлертом, а заместителем в нем тот самый пациент, которого он так пытался убить, но ничего из этого не получилось. Когда он узнал об этом, то у него был настоящий шок, он даже поверить в это не мог какое-то время. Но дальше мысли о реванше, понятное дело, уже спать ему не давали. Попытался он было восстановить былые связи с могучими, но в отряде не было ни одного профессора от этого клана, а студенты. Они прекрасно знали, как он провалил прошлогоднюю охоту на Эйсона, и сколько членов клана погибло, поэтому хоть что-то обсуждать с ним не захотели. Профессор понял, что, скорее всего, кто-то из членов клана, что провалил ту охоту на Эйсона, наплел остальным, что именно он, Доуэлс, является одной из причин этого провала. Понятно, конечно, хотел спихнуть часть вины на чужака, но это означает, что могучие ему в игре против Эйсона не помощники. Сдаваться Доуэлс не привык. Все чаще и чаще ему приходила в голову мысль, сколько денег ему могут отвалить сесерийцы, если удастся сообщить им какую-то значимую информацию об Эйсоне, которая позволит его поймать или убить. Это до войны. Им не был абсолютно интересен какой-то студент, а сейчас это видный военный командир, неоднократно побывавший на приемах у короля, что весь лагерь постоянно обсуждает, уязвляя этими темами раны Доуэлса. Боязно, конечно, было, но имелась и неплохая мотивация. Профессор вспоминал, какие взгляды кидал на него Эйсон на практике, когда окончательно уяснил себе, что он помогает его убить. Да уж, забыть их невозможно. Этот парень однозначно будет ему мстить. И это означало, что его жизнь висит на волоске, который не перерезан, скорее всего, только потому, что в данный момент Эйсон попросту о нем забыл. Доуэлл сделал все возможное, чтобы не попадаться ему на глаза, чтобы так оно и оставалось, но понимал, что везение не может быть бесконечным. А ведь Эйсон, на минуточку, заместитель командира их военного отряда, и это значит, что когда он вспомнит о нем, Эйсон тут же может придумать для него какую-нибудь самоубийственную миссию из тех, с которых не возвращаются. К примеру, выставит в ближайшей битве на позицию напротив вражеского гранд-мага. Заместитель огромного отряда в военное время — это огромная власть над рядовыми. А ума Эйсону не занимать, чтобы придумать, как именно его угробить. Так что лучше действовать на опережение. Мог бы он открыть портал. Сбежал бы сразу к врагу, но покидать отряд на территории своего королевства и брести несколько недель с каким-нибудь караваном до ближайшей границы, рискуя быть пойманным и казненным за бегство из армии в военное время, это слишком опасный вариант. Значит, нужно наладить контакт с врагами, слить им важную информацию в обмен на щедрое вознаграждение, в идеале подставить им Эйсона, чтобы убили или взяли в плен, можно и с Келлертом, если получится, и тогда для него могут и портал открыть, чтобы его эвакуировать в признательность за службу Сесерии. Подняв в памяти все свои знакомства, Доуэлс припомнил, к кому можно обратиться, как к посреднику для связи с сесерийцами. Но теперь главное сразу предложить им такую информацию, которая заставит понять его ценность. И Доуэлс принялся старательно собирать любую информацию как о Келлерте, так и о Эйсоне. Обращаться только с благими намерениями к врагу нет смысла. Это никак не оценят.